Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу прямого эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской метрополии. У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем говорить о книге Иова и обращаемся к последним речам.
Иова.
Да,
именно
Иова. Иова.
Вот, мы уже две главы прочитали, немножко разобрали, 26 и 27, где вот эта последняя речь Иова, она наиболее такая фундаментальная, что ли, где он пытается обосновать свое видение, свое учение, свой взгляд на этот мир, осознать свою прошлую жизнь. И вот в 26 главе интересная такая мысль заключается в том, что он заключает и говорит, как мало мы слышали о нем, то есть о Боге. Он рассказывает о том, как велик Господь, как рифаимы трепещут перед ним, преисподняя обнажена перед ним. И вот он говорит, как мало мы слышали о нем. Вот это интересный момент очень, потому что, по всей видимости, до его страданий Иов, может быть, к этой мысли бы не пришел. О том, что как наше знание ущербно о Боге, насколько мало мы знаем о нем. Пророк Исаия, насколько я помню, говорит, то есть, вернее, Господь устами пророка говорит, ваши мысли не мои мысли. Вот. И вначале, наверное, человек, которому открывается Господь, открывается закон, это открывается заповеди Божии, оно его захватывает, и человек, наверное, думает, вот я так буду жить, и этого мне достаточно. Проходит время, год, два, три, 10, 15, 20 лет. И оказывается, что не все так просто. Закон Божий исполнить, его выполнить. Вроде бы кажется просто, а на деле оказывается очень много внутренних подводных камней. Очень много ситуаций, которые, перед которыми тебя ставит жизнь, и ты не знаешь, как поступить по закону. И вот Иов говорит, что раньше-то, наверное, он его знание о Боге, знание закона, ему как бы было достаточно этого. И вот страдание приводит ему к тому, что оказывается он не понимает Бога. Вот это, с этого он начинает. В 27 главе вот, он подчеркивает, что та правда, которой он жил, он на ней продолжает стоять. И говорит, что все друзья его, которые ему что-то говорили, их убеждения, их утверждения несправедливы. Он говорит, 5 стих 27 главы, «Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою и не отпущу ее, не укорит меня сердце мое во все дни мои». То есть он продолжает стоять на своем, во что бы то ни стало, потому что он не знает никакой другой правды, которой вот он жил. Он не увидел в словах друзей, которые его обличали, он не увидел ничего достойного того, что он, то, во что он верит, то, к чему он стремится в этой жизни. И вот 28 глава, мы переходим к ней, сейчас будем читать как бы две части, два отрывка, с 1 по 11 мы прочитаем, сейчас разберем, и потом удивительное рассуждение Иова о премудрости и о страхе Божьем. Но сначала прочитаем о том, что человек на этой земле в основном стремится к материальному. Вот об этом говорит Иов в первой половине 28 главы. «Так, у серебра есть источное жило, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногою. Спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее – место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою – с корнем опрокидывает горы, в скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его, останавливает течение потоков, и сокровенное выносит на свет». Ну, вот здесь показана вся деятельность человека, что он делает то, куда природа не может попасть. То есть он вгрызается внутрь материи, внутрь камней, внутрь гор, пещер и так далее. Вот такой человек, что на самом деле вот он такое существо, которое пытается вот этот мир покорить. Найти золото, найти серебро, вырвать сапфиры, различные драгоценные камни, песчинки золота, сказано здесь. То есть мы здесь видим в речи Иова, что в основном люди в целом утруждают себя тем, что занимаются добычей материальных благ. И редко когда мы видим человека, который отрывается от материальных благ и устремляется к Богу, устремляется весь, это вверх. Вот это первая часть 28 главы. Вторая часть с 11 стиха по 28 стих сразу прочитаем. «Но где премудрость обретается, и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за весь серебра. Не оценивается она золотом эфирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость, и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена. А Вадон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и он ведает место ее. Ибо он прозирает до концов земли и видит под всем небом, когда он ветру полагал вес и располагал воду по мере. Когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной. Тогда он видел ее и явил ее, и приготовил ее, и еще испытал ее, и сказал человеку, вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла разум. То есть вот мы видим в этой главе удивительная такая четкая логическая последовательность, как вот Иов выстраивает свое убеждение в жизни, свое, так сказать, мировоззрение. Если первые речи Иова были эмоциональными, были такими порывами души, то здесь мы видим, как Иов собрался и по полочкам четко изложил свою веру, свое упование и свою жизнь. Это мы в следующих главах еще увидим, как он это все излагает. В первой части этой главы Иов говорит о том, в чем трудится человек, во второй говорит, что на самом деле есть премудрость, которая выше всего, что есть в этом мире, никаким золотом, никаким кристаллами, никаким драгоценным камнем ее не купишь и не приобретешь. Это, конечно, удивительная поэзия о премудрости, и стоит она в ряду других таких же поэтических отрывков из Священного Писания, из книги «Премудрости» Соломоновых, из книги «Притч» Соломоновых. Помните, «Премудрость построила себе дом». Вот это в этом же контексте Иов. Это, видимо, поэзия учителей мудрости того времени, которая вкладывается в уста Иову. То есть там был такой жанр рассказать поэтично о премудрости. И вот они старались об этом говорить, и мы можем увидеть это и у псалмопевца Давида, вот этот же жанр в стихотворной, в поэтической форме возвеличить дела рук Божьих. Очень интересный такой подход к толкованию и к пониманию тому, что есть премудрость, что есть сила Божия. Вот. Можно здесь немножко обратиться к Второзаконию, откуда все идет, начало, так сказать, источник всего этого. Это то, что сам Господь говорит. Это Второзаконие, 4 глава, 5-6 стих. Даже 5-8, наверное, стих. И вот на эту тему, видимо, Иов и размышлял, рассуждал. Вот сейчас послушайте еще параллельное место, связанное с этим же отрывком, посвященное премудрости Господней. «Через Моисея Господь говорит, «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Вот это удивительнейшее место из Второзакония, где Господь раскрывает и открывает свою близость ко всему народу Божьему через исполнение законов, через знание этих законов, через удаление от зла, о чем говорил Иов в 28 главе. Чем он заканчивает вот эту речь? Страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Поэтому вот это место из Второзакония, где Господь открывает, что постановление, которое Господь дал народу израильскому, и законы через Моисея, они удивительны, они прекрасны, они необычайно справедливы, потому что они являются таким плодом премудрости. И Господь, прежде чем дал эти законы, вот мы здесь видим, что Он делал, что Он ее испытывал, прежде чем дал Он эти законы, Он приготовил, испытал и явил человеку. Вот этот интересный момент, где Господь сам открывает о себе, что Он не просто так дал, но Он особым образом как бы эти законы испытывал, являл, смотрел, как бы творил их специально для человека. Это одно из самых удивительнейших мест, когда Господь как бы в себе советуется, чтобы человеку это все открыть. Здесь, конечно, мы вспоминаем привечный совет, когда тоже Господь советовался внутри себя, как сотворить человека. И вот оказывается, что чтобы явить вот эту премудрость, чтобы явить закон Божий человеку, Господь тоже внутри себя как бы советовался, как бы ее являл. То есть это такой был творческий акт богоявления Божия через дарование закона Моисею. Вот так вот Иов ее раскрывает, эту премудрость, раскрывает вот это деяние Божие. Этим он живет. Итак, 29 глава, возвышенная речь Иова продолжается. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня». Вот мы здесь вспоминаем то, с чего начали сегодня, что тогда, когда он был таким, ему казалось все нормально, и этого знания достаточно, то, что Господь открыл через вот эти постановления, законы, через премудрость, которую он так или иначе ее уже усвоил, приняв, видимо, от своего отца, приняв вот эти от учителей мудрости, от мудрых того времени, которые научили Иова жить праведно. Вот. Он вспоминает то время вот этой чистоты, непорочности, такого детства, такой наивности. Я думаю, у каждого из нас что-то подобное есть, когда человек только-только пришел к Богу, пока он еще такой вот неофит, новоначальный, ему это открылось, он пытается жить, у него что-то получается, и у него много что может получаться там, и даже поститься иногда у человека получается по уставу. Вот. Но проходит время, испытания, скорби, на любой благочестивой верующей душе они начинают почивать, и вдруг человек начинает понимать, что не все так просто. И вот Иов попал в такую же ситуацию. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головою моею, и я при свете его ходил среди тьмы. Как был я в дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея». Как это напоминает состояние только-только пришедшего к вере. Я вот тоже вспоминаю свои годы, когда я только пришел, мне было 20 лет, мне 19 даже лет, и мне это все открылось, вся эта литература, тогда ее только-только выложили, я это все скупал, поглощал, читал. Вот, тогда помню, «Добротолюбие» я учитался, и для меня это казалось удивительным всем. Но проходит время, и начинаешь понимать, что жизнь гораздо глубже, что чтобы жить добротолюбием, необходимо вот этой аскетической жизнью, необходимо не просто мудрость, необходима особая премудрость, которую можно почерпнуть только когда ты полностью посвящаешь этому жизнь. То есть вот так с наскока не получается. А временно получается, как это говорят сегодня в богословии некоторые учителя современные, что есть призывающая благодать, когда человек только приходит, ему что-то открывается, потом человек должен сам найти ту благодать, которая годами, нужно ее усваивать, нужно жить, и, что называется, жизнь прожить, не поле перейти. Вот это именно к этому относится. Вот Иов тоже это открыл через свои страдания, вдруг он увидел по-другому все. «Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли». Вот как у него было. «Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их». Вот какой он достиг, какой вот в этом порыве к праведности, какой достиг он в каком-то смысле совершенства, достиг некоторого такого образа благочестия, который все люди смотрели и удивлялись. Ну, понятно, что человек в духовной жизни был таким гениальным человеком. Ну, такой гений духовной жизни, пожалуй, который смог вот войти в это и вот так цельно исполнить, показать, явить некоторый образ. Но оказывается, не в этом суть. Не к этому Господь его приготовил, а к чему-то гораздо более важному, гораздо более удивительному. Ну, дальше читаем. «Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного». То есть он не только был таким вот благочестивым в плане исполнения законов, но и был очень милосердным. Конкретные дела любви и милосердия, вот он об этом говорит. «Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увясла. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. И говорил я: в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и, как дождю позднему, открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего не помрачали. Я назначал пути им и сидел во главе, и жил, как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих». Вот мы переходим к тому, как Иов осмысляет свою прошлую жизнь. Еще раз это вспомним, вот эту удивительную последнюю речь Иова, что он начал с того, что он не знает, как Господь себя являет до конца, что он о нем мало знает, он вдруг открыл для себя, потом он смотрит на весь окружающий мир, видит, как люди живут, потом говорит о премудрости, как утверждение всего, и сейчас он говорит, как он жил этой премудростью, когда он был здоров, когда был в расцвете сил, когда у него все было хорошо, как он это все явил и открыл людям, насколько он был уважаемым человеком. Такой мы видим, описывается идиллический мир. Вот этот идиллический мир от слова идиллия, когда все прекрасно, все хорошо, все благополучно. Вот у Иова описан идиллический мир. Идиллический мир, в котором зло не может торжествовать, в котором зло не может принести значительного ущерба. Вот такой идиллический мир Иов описывает. И в принципе, вот если взять Ветхий Завет, весь Ветхий Завет, он стремится к такому миру. И человек, который пытается в Ветхом Завете исполнять закон, Господь говорит, все с тобой будет хорошо. И это мы вот можем увидеть во Второзаконии. Опять же это говорится. Господь говорит человеку, будешь исполнять постановление, будешь исполнять премудрости, все у тебя будет в жизни хорошо. И, казалось бы, Иов это подтверждает. Действительно, мы видим, он знает премудрость, знает законы, их идеально исполняет, лучше всех людей, которые в том мире были, он их идеально исполняет, и Господь его благословляет. Казалось бы, все, точка. Но оказывается, Ветхий Завет лишь преддверие к новому. И вот Иов это тоже человек, который стоит, наверное, на границе между Новым и Ветхим Заветом. Вообще любой, конечно, праведник Ветхого Завета, взять Моисея, взять Давида, взять Исаию, пророка Осию, Иова, всех других праведников, они, живя в Ветхом Завете, как бы его переживают и ставят те вопросы, взывают к небесам, к Богу, на которые Господь отвечает им только в Новом Завете, только в Евангелии. И вот Иов это все нам открыл. В 30 главе Иов начинает размышлять о том, что сейчас с ним происходит. «А ныне смеются надо мной младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих». То есть вот мы видим, что нечестивые возрадовались. Вот он так жил хорошо и смеются над ним. Это, конечно, тема, как праведник, получающий страдания вдруг. Это одна из таких острых тем Ветхого Завета, как раз-таки, которая ставится и в книге «Премудрости» тоже показана. Мы часто читаем на Паримиях, а праведник, если и умрет рано, все равно Господь явит о нем свою милость и покажет справедливость в итоге. Одно из таких убеждений Ветхого Завета, что несмотря ни на что, что если даже такие вещи случаются с праведником, это все равно нужно эту праведность ставить во главе жизни своей. Но нечестивые смеются, которыми, он говорит, не поместил бы с псами стад моих. Определение таких вот нечестивых людей, которые живут как хотят и говорят, а мы так имеем право жить. И сила рук их чему мне? Над ними уже пришло время. Второй стих. Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую. Щиплют зелень подле кустов, и ягоды можжевельника хлеб их. Это вот он описывает тех людей,
нечестивых,
да, которые над ним смеются. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвенных потоках, в ущелье, в земли и утесов. Ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отверженные, люди без имени, отребья земли. Их-то сделался я ныне песню и пищей разговора их. Они гнушаются мной, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим. То есть вот такие люди, разбойники всякие, изгои из общества, которые живут неблагочестиво, неправедно, вот эти люди смеются и плюют на него.
Но так же, как на Христа.
Так же, как на Христа, совершенно верно. Помним, как один разбойник именно поносил его. Благоразумный разбойник благословлял. Но в обществе все-таки большинство среди разбойников те, которые будут поносить. Вот. Просто так вот вышло, что не было больше разбойников распято рядом со Христом. Если было бы много разбойников, большинство бы из них, видимо, продолжали поносить Христа на кресте. 11 стих. «Так как Он, то есть Господь, развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили себя узду перед лицом моим». То есть вот мы видим, что раньше, когда он жил благочестиво, он их тоже сдерживал, Иов. То есть он не только помогал обездоленным, попавшим в бедствие, но и вот этих людей, которые были такими духовными разбойниками, так назовем, вот он их сдерживал. С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне, а мою стезю испортили. Все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, шумом набросились на меня». Вот здесь он описывает тот момент, который раньше в прологе не был написан, что с ним это случилось, и вот еще вот это поношение от таких людей он испытывал. То есть вот здесь он еще описывает то страдание, которое мы раньше не знали и не встречали в книге Иова. «Ужасы устремились на меня, как ветер, развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня. Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя, края хитона моего жмут меня. Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел». Ну вот мы здесь тоже подчеркивается его страдание, все более детально и детально мы можем увидеть, что происходит. То есть это, видимо, одежда прилипает к его телу, вот, и чтобы как-то тело это обмыть, хоть чуть-чуть высушить, то есть когда сочится, когда все кровоточит, вот эта сукровица появляется, это очень ужасно, и одежда прилипает, говорит. И когда он снимает, как будто кожу себе сдирает. Такое вот подчеркивает такое страдание Иов в себе. Итак, 20 стих. «Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Стою, а ты только смотришь на меня», — обращается Иов к Господу. «Ты сделался жестоким во мне, ко мне. Крепкую рукою враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру, и сокрушаешь меня. Так я знаю, что ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Верно, он не прострет руки своей на дом костей. Будут ли они кричать при своем разрушении? Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца, встаю в собрании и кричу. Я стал братом шакала и другом страуса. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара. И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным». Вот здесь, конечно, мы видим, как Иов завершает свой путь, который он прошел. Говорит, что он помогал всем страждущим, бедным, рассказывал о том, как он жил праведно, но почему-то Господь, наоборот, его поразил. И вот он этого понять не может. Он обращается к Богу, вопиет, но не слышит его. Но он чувствует, что здесь есть какой-то подвох, для чего-то это нужно. И, видимо, он этого ждет. Когда же Господь откроет ему правду о нем? Настоящую правду, не такую правду, которую друзья ему говорили, это их правда, а ту правду Божию. И вот в данном случае, конечно, Иов исполняет тоже одну из заповедей блаженства. Блаженный, алчущий и жаждущий правды. Вот здесь мы видим, как он именно исполняет эту заповедь. Блаженный, алчущий и жаждущий правды, ибо они насытятся. И с этим насыщением придет к ним утешение, и особая радость, и особый покой.
Дорогие братья и сестры, в следующей 31 главе Иов призывает на себя проклятие в тех случаях, если он грешил смертными грехами. Надо иметь дерзновение и чистую совесть, чтобы вот так вот исповедоваться и говорить с Богом в открытую. Далее мы опять услышим речь его друзей, и в следующей нашей встрече продолжим разговор о смысле тех страданий, которые переносил Иов. Сегодня же мы заканчиваем нашу встречу. У микрофона в нашей студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец Александр Сандарев. Благодарю вас, отец Александр, и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.